Дмитрий Силов. Закон зоны. Читает Макс Радман. Глава первая. Закон долга. Неопознанные личности, задержанные в зоне влияния группировки Борг и не имеющие идентификационного штрих-кода, подлежат опознанию и идентификации в ближайшей комендатуре. Граждане зоны, находящиеся на территории влияния Борга, в обязательном порядке должны сообщать в комендатуру группировки обо всех подозрительных личностях и способствовать их задержанию для опознания и идентификации. Граждане зоны, уклоняющиеся от выполнения данной статьи закона, лишаются гражданских прав и подлежат ссылке на каторжные работы. Закон долга, статья 12, часть 1. «И нахрена ты притащил сюда труп? Он же свежак, к ночи зомби будет. Немедленно выброси эту погонь и не забудь отрубить голову. Я знаю, что делать со свежими трупами, Петрович, но у тебя есть связи в комендатуре, а закон долга? Плевать мне на закон долга. Каждая группировка кивает на закон долга и переиначивает его так, как ей выгодно. У меня свой закон, парень, и плевать мне на другие законы. Выкидывай его отсюда, говорю тебе, да побыстрее». Голос того, кто не привык уважать законы, был дребезжащим и на редкость противным. Голос второго гудел ровно и монотонно. «И лучше сразу ведьмин студень, чтобы ни костей, ни следов. Нахрена мне это дежавю? Было уже однажды, принесли соколика. Потом вся зона кровью умылась и расширилась чуть не до Киева. Я лежал на чем-то твердом. Это что-то неприятно давило на лопатки и затылок. Я попробовал сменить положение, и удалось это мне неважно. В затылке словно взорвалась граната. Я заорал. Во всяком случае, так мне показалось. На самом деле наружу вырвался лишь слабый стон. Уже что-то рановато для новорожденного зомби». Слева коротко лязгнул металл. «Нервный ты стал, Петрович», — прогудел голос второго. — Не видишь, что ли? Не зомби это, человек. А мне один хрен. Чужой он. Первый раз его вижу. На кордоне и без него чужих хватает. Каждый день прут из-за периметра. Я в свое время меча тоже не выбросил. Пожалел. И вон чего получилось. Зона уже сюда добралась. Никогда такого не было. Я попытался открыть глаза. Удалось это не сразу, словно веки стянула твердая корка. В глаза брызнул свет. Я зажмурился и против воли застонал снова. Металл лязгнул снова, но тише. Потом по мне пробежали чьи-то ловкие пальцы. «Небогатый улов, странник», — продребезжал тот, кого называли Петровичем. «Выкидуха, два сухаря, сигареты, 5 штук в пачке, часы китайские. От силы за все 50 рублей. Идет? Или консервами патронами возьмешь? И еще полтинник за утилизацию, если помрет», — прогудел странник. «Или сам его тащи до ведьмина студня». «А ты хорошо освоился в зоне, парень», — хмыкнул Петрович. «Принес за даром, а унес за деньги. Только хрен ты угадал. Мне его за 20-ку кто хочешь и куда хочешь оттащит. Бери на 70 рублей консервов, своего недобитка, и до свидания. Конечно, если не надумал продать свой нож. Подумай, я тебе за него дам очень хорошую цену. Нож не продается. Смотрю вот я на тебя и все думаю. Народ иногда тебя промеж собой жмот Петровичем зовет. Случайно ли? А поновее ничего не придумал», — перебил странника тот, кого назвали Петровичем. «Остряки-самоучки, чтоб вы тут делали без меня?» Я не очень понимал, о чем говорят эти люди. Мне было важно открыть глаза. И я сделал это. Глаза, похоже, уже привыкли к свету, как привык к раздирающей боли мозг в районе затылка. А еще я откуда-то знал, что стонать можно только тогда, когда точно знаешь, что рядом никого нет. Иначе будет очень и очень плохо. Я сделал над собой усилие и, рывком приподнявшись на локте, попытался сесть. Меня качнуло, но, в общем, эксперимент удался. Сидел я наподобие стола, грубо, но добротно сколоченном из толстых шершавых досок. Пахло подвальной сыростью и чем-то слегка протухшим. Возможно, тухлятина несло от толстого пожилого человека с маленькими поросячьими глазками на одутловатом лице. Толстяк сидел на дорогом кожаном вращающемся кресле, как-то не вяжущемся с окружающей обстановкой. Обстановка сильно напоминала продуктовый склад, совмещенный с армейской оружейкой. Вдоль стен громоздились ящики с надписями на разных языках, означающих одно и то же тушеное мясо, гранаты F1 20 штук, сухой паек, патроны калибр 7,62. Там еще много чего было написано на тех ящиках. На некоторых из них лежали стопки нераспакованных камуфляжных костюмов, усиленных бронепластинами, какие-то баллоны, картонные коробки. А еще здесь было оружие. Автоматы, гранаты, винтовки, армейские ножи в чехлах и без. Какие-то явно бывшие в употреблении, со сбитым воронением и пятнами ржавчины. Другие новые, блестящие от заводской смазки. Все это великолепие стерегли два комплекта уродливых доспехов, сжимающие в руках навехонькие автоматы Калашникова. За круглыми наглазниками шлемов, защищенных светофильтрами, человеческих глаз видно не было, но я не сомневался, что внутри неподвижных армейских бронекостюмов находятся вполне подвижные люди. Хотя бы потому, что их оружие было направлено точно на меня и на светловолосого парня в застиранном и залатанном камуфляже, не в лучшую сторону отличающемся от новенькой униформы, разложенной на ящиках. Парень мрачно смотрел на меня, и в его взгляде ясно читалось недовольство тем фактом, что я когда-то появился на свет. «Вот и ладушки», — обрадовался толстяк, поворачиваясь к своему столу, на котором стоял пожилой компьютер, и отбивая на клавиатуре веселую дробь. Столбик цифр на древнем толстозадом мониторе стал на одну строчку длиннее. Тело очнулось, стало быть, утилизации не требуется, и до границы моего участка оно доползет само. А ты его за десятку проводишь. Правда ведь, странник? Бросил толстяк через плечо. Парень буркнул что-то невнятное, выбрал из ближайшего ящика пяток консервов без этикеток, побросал их в свой тощий рюкзак и направился к выходу. Блестящий от плохо вытертой смазки ствол в руках одного из охранников плавно сопроводил его движение. Все это время странник находился на линии выстрела. Малейшее лишнее движение, и пуля в голову обеспечена. «А тебе что, особое приглашение?» Я понял, что это относилось ко мне. Сцепив зубы, чтобы не застонать, я сполз со стола и нетвердым шагом направился к толстой металлической двери. Ствол автомата, словно нос преданной собаки, проводил меня до выхода. Краем глаза я заметил, что бронированный охранник неожиданно быстро сместился со своего места и захлопнул за мной тяжелую дверь. Изнутри прошуршали металлом о металл невидимые засовы. Я вместе со своим провожатым оказался в небольшом коридоре, оканчивающемся ведущими вверх ступеньками. Вдоль сырых стен были свалены в кучу обломки ящиков, пустые консервные банки, какое-то тряпье. От куч мусора зловоние шло просто нестерпимое. «Сука беспредельная!» — отчетливо проговорил мой спутник, шагающий впереди. Его широкая камуфлированная спина, отягощенная рюкзаком, необъяснимым образом излучала крайнее недовольство. «Барыга хренов!» Сверху потянуло свежим воздухом. Странник непроизвольно ускорил шаг, слегка припадая на правую ногу. Я последовал его примеру. С каждой ступенькой, приближающей меня к спасительному свежему воздуху, боль в затылке становилась все менее ощутимой. Наконец мы выбрались наверх. За моей спиной что-то щелкнуло. Я обернулся. Логово торговца снаружи выглядело как холм высотой в рост человека, теперь наглухо запечатанный еще одной стальной дверью. Не иначе автоматической. Над дверью имелись две бойницы. Одна пошире, другая над ней поуже. В узкой бойнице заговорщически подмигивал глазок видеокамеры, защищенный бронированным стеклом. А из широкой недвусмысленно торчал ствол пулемета. Еле слышно зажужжали сервомоторы, и ствол плавно проехался туда-сюда, словно примериваясь, как бы половчее перечеркнуть наши фигуры огненным пунктиром. «Пошли отсюда, парень», — буркнул странник. «Гнилое место». Я не стал возражать. Место действительно было нездоровым. Позади логова Петровича вздымалась черная стена леса. Слева, похоже, было болото или заболоченное озерцо, судя по едва уловимому запаху стоялой тины и редкой поросли камышей. Оттого, наверное, в норе торгаша и воняло сыростью. Впереди же виднелись развалины. Когда-то это была деревня. Я знал, что из деревень люди часто сбегают в города в поисках работы, денег и развлечений, так как ни того, ни другого, ни третьего не могут найти дома. Я так и сказал. «Брошенная деревня». «Точно», — буркнул мой провожатый. «Стало быть, говорить ты не разучился. Что мы еще помним?» Я задумался, стараясь не отставать от странника. «Жмот Петровича помню». «Молодец», — хмыкнул странник. Похоже, настроение у него немного улучшилось. «А это что?» Из кожаного чехла на поясе, который назывался, кажется, кобурой, он достал потертую штуковину, которых было навалом в норе торговца. только те выглядели поновее. «Плетка», — сказал я. «Можно и так», — кивнул странник. «А еще оно как называется?» «ПМ, волына, ствол, пушка, макар». «Годится», — кивнул странник, пряча ПМ обратно в кобуру. Он остановился и с сожалением посмотрел на меня. «Еще что помнишь?» Я снова задумался. «Понятно. Называется «Не ходите, мальчики, к загоризонтной РЛС». Тебе еще свезло, причем два раза. Во-первых, живым вернулся. Во-вторых, не полным дауном. Только не пойму, почему у тебя с такими познаниями руки чистые, без наколок? Ну да ладно». Странник достал из рюкзака банку консервов и маленький швейцарский нож. «Держи, это тебе», — сказал он. «Как банки вскрывать, помнишь?» «Это я помнил. Я вообще хорошо помнил все, что касалось жратвы. Думаю, что банку странника я бы вскрыл и без ножа, потому что от головной боли осталась лишь шишка на затылке. Но вместо нее пришло болезненное чувство в желудке. Видимо, еще до возникновения шишки я не ел довольно давно». «Хорошо, что хоть это не забыл», — кивнул странник. «В зоне почти вся жратва в банках, та, что дешевая, а на дорогую ты пока не заработал. Теперь запомни, на дороге увидишь что-то подозрительное, типа марева или листочков, что по кругу летают. Кинь туда какую-нибудь дрянь, оно себя обозначит. Это аномалии, туда не суйся. Людей увидишь, особенно в камуфле или брониках, хоронись или сваливай побыстрее. От машины вертолетов тем более. Найдешь чего интересного, тащи Петровичу или еще какому-нибудь барыге. Могут, конечно, пристрелить, но могут и пожрать дать. От зверей всяких тоже шугайся, и охотиться на них не вздумай. Они тут все зараженные, пожрешь мяска и сдохнешь в мучениях. В общем, так. Конечно, по-любому погибнешь ты здесь не сегодня-завтра. Но некоторым полузомби, говорят, везло, поднимались они. Правда, я таких не встречал. Все, бывай, парень, удачи». Он повернулся ко мне спиной и пошел к развалинам. Я же занялся ножом. Один предмет, штопор, у него оказался сломанным, зато остальные были в исправности. Банку я вскрыл за несколько секунд. Примерно столько же мне потребовалось для того, чтобы заглотить, не жуя, половину ее содержимого, волокнистого мяса, перемешанного с жирным желе. А потом я услышал выстрелы и даже не успел удивиться тому, как быстро шлепнулся на землю. Но еще в полете я понял, что удаляющаяся фигура странника упала быстрее меня. И не на живот, а на спину. Так падает человек, в которого ударила пуля. Когда стреляют, надо сваливать. Это я и так знал, а странник подтвердил. Тем более, когда тебе не из чего выстрелить в ответ. Петрович к себе не пустит, скорее дистанционно из пулемета свинцом угостит. По идее, надо было бы ползти к лесу. Хрен какой дебил полезет в чащу на ночь глядя. Это я тоже знал абсолютно точно. Но почему-то мне казалось, что это будет неправильно. И я пополз вперед, шустро виляя тазом, и уже не особенно удивляясь тому, как ловко я умею ползать. Судя по словам странника, совсем недавно у меня была другая жизнь, о которой я не помнил абсолютно ничего. Я очень смутно представлял себе, о какой такой зоне, аномалиях и зверях толковал парень, который вместо утилизации меня в каком-то ведьмином студне подарил банку консервов. Но мне понравилось то, как лихо я вскрыл эту банку. А еще я знал, что если снять с предохранителя ПМ странника, дослать патрон в патронник и, прицелившись, нажать на спусковой крючок, то у Петровича во лбу может появиться аккуратная дырочка с неаккуратным выходным отверстием в затылке. Конечно, для этого надо было как-то миновать пулемет, стальные двери и двух монстров в доспехах с автоматами в руках, но это было уже не важно. Сейчас важно было доползти до странника раньше, чем его найдут в густой траве те, чьи голоса слышались со стороны разрушенной деревни. Хорошо, что у них не было собак. Я не знал, как выглядят собаки, но я знал, что без них точно доползу до странника раньше, чем его найдут люди, стрелявшие в него. И я не ошибся. Дела странника были неважными. Прямо скажем, хреновые были у него дела. Выше ремня по его рубахе расползалось темное пятно, а в руках он держал ПМ, норовя приставить его к голове. Это было сложно сделать, потому что на раздробленных кистях странника оставалось в совокупности лишь два целых пальца. Еще один болтался на клочке кожи, но толку от него, понятное дело, не было никакого. «Разрывными стреляли, падлы», — прохрипел странник. «Помоги». Я взял пистолет из его рук. Почему-то мне не хотелось, чтобы в голове этого человека появилась аккуратная дырочка. К тому же я осознавал, что звук выстрела привлечет тех, кто ищет странника, с гораздо большим азартом, чем целая свора собак. И участок травы, в котором мы прячемся, они немедленно скосят прицельными очередями. Я выщелкнул из рукоятки магазин и пересчитал патроны. Потом вогнал его обратно и дослал патрон. «Ты чего делать собрался?» Я не ответил. «Если тебе есть чем ответить на выстрелы, надо стрелять». Это я тоже знал абсолютно наверняка. Их было трое. Я ясно видел их приближающиеся силуэты сквозь частые метелки травы. Они пытались идти цепью, прочесывая участок, но невольно с каждым шагом жались друг к другу. Им было страшно. Они боялись надвигающейся темноты, боялись опасности, таящейся в ней. Боялись того, в кого они только что стреляли. Они не знали, что он уже не сможет им ответить. И они боялись не того, кого бы им следовало бояться. Я выстрелил три раза, почти не целясь. Я знал, что не промахнусь. Три тела рухнули в траву не так, как падает человек, который хочет спрятаться. «Ты чего наделал? Ты их убил?» Вместо ответа я щелкнул предохранителем, спрятал пистолет в кобуру странника и взялся за воротник его куртки. Нехорошо брать чужое оружие, пока жив его хозяин. Но ведь странник просил помочь. И я помог, как умел. А еще нехорошо оставлять в поле человека, который тащил тебя на себе несколькими часами раньше. Долги надо отдавать. Это закон, что бы там ни говорил Петрович. «Не надо», — еле слышно сказал странник, и я остановился. «Кранты мне и тебе. Это же охотники. Теперь будет рейд. Хоть они и залезли на чужую территорию. Многие погибнут. Лучше сразу иди в комендатуру Борга и сдайся». Я покачал головой. «Сдаваться нехорошо. Там в кармане обезболивающее». Он кивнул на нагрудный карман своей камуфлы. Я открыл клапан. Ну, конечно, шприц-тюбик с антибиотиком и наркотой, в который некоторые подмешивают золотую дозу, чтобы, если будет совсем плохо, уйти весело и без боли. Укол я сделал прямо через камуфлу, вогнав иглу чуть выше локтя. Судя по тому, как почти мгновенно расширились зрачки странника, его шприц-тюбик был заряжен золотом под самую завязку. Надо же, троих, тремя выстрелами из Макарова. Далеко они были? Не очень, сказал я. Слова давались мне с большим трудом, но невежливо молчать, когда с тобой говорит умирающий. «Все равно круто. Ладно, снайпер, слушай сюда». Он зашелся в кашле. Видимо, пуля задела легкое. Из разрыва камуфляжа в области живота показался край кишки, похожий на большого земляного червя. Я отвел взгляд, чтобы его не перехватил раненый, и не посмотрел вниз. «Оторвешь каблук у моего левого ботинка», — хрипло шептал странник. «Найдешь директора, отдашь ему». «Все мое барахло возьми себе, пригодится. Главное, найди директора, понял?» На его губах показалась кровь. «Даешь слово?» «Даю», — сказал я. «Сказал потому, что нельзя отказывать человеку, который собирается умереть». «Хорошо», — прохрипел странник. «А теперь быстро забирай мои манатки и вали отсюда. Охотники скоро очухаются, и тогда тебе кранты. И не забудь отрезать мне голову». Это были его последние слова. Я не очень понял, о каких охотниках он говорил. Со стороны деревни вроде все было тихо, и я точно знал, что трое, стрелявшие в странника, мертвы. И если охотники — это они и есть, то как могут очухаться трупы? Но после таких слов стоило их осмотреть, хотя бы потому, что автомат всегда лучше Макарова, и живому он всегда нужнее, чем мертвому. Топтанный каблук я оторвал при помощи ножа странника. Нож был очень хороший, широкий и надежный, выполненный из голубоватой стали одной пластиной вместе с рукоятью. Потом рукоять запрессовали резиной, сформировав на ней кольцо для крепления к автомату и оставив на торце стальной хвостик с небольшим отверстием, типа для того, чтобы веревку привязывать. Я знал, что это не так. Вернее, не только для веревки, а чтобы при случае и череп той рукоятью проломить. Откуда знал? Вот бы узнать. Хотя сейчас это тоже было неважно. Важнее было понять, о чем этот странник так беспокоился. Полость, грубо вырезанную в его каблуке, заполнял прямоугольник из тусклого серого металла. Я подцепил его ножом и вытащил наружу. Прямоугольник был очень тяжелым для своего размера. Теперь понятно, почему хозяин ботинка при жизни слегка прихрамывал. «Поди потаскай такую штуку изо дня в день». Я посмотрел на свои напрочь убитые ботинки, сравнил их с ботинками странника, после чего, недолго думая, рукоятью ножа приколотил подошву на старое место и переобулся. Страннику ботинки все равно больше не понадобятся. Размер подошел идеально, словно те ботинки на меня шили. Вот и ладно, камуфлированная куртка странника тоже пришлась кстати. У меня кроме футболки с короткими рукавами вообще ничего не было. Еще я вытащил из кобуры мертвеца пистолет и переложил его в карман куртки. Теперь можно. Особенно после того, как хозяин сам озвучил завещание. Так, теперь надо найти директора. Хотя нет, странник просил сначала отрезать ему голову. С чего бы это? Через мгновение я понял, с чего. Глаза странника открылись.